«Заходите».
Онбекенд, не сводя с него глаз, сказал по-английски, как выплюнул. «Где она, Марсалис?»
«Да не так быстро. Отошли к столу в нише, оба. Руки все время держать на голове. Я не собираюсь возиться с обыском, поэтому если кто-то из вас шевельнет рукой без моего разрешения, я сочту это агрессией и убью того, кто это сделал. Ясно?»
Бомбарен слегка повернулся в одну сторону, в другую, осматривая помещение. Он кое-что понял, и его глаза округлились.
«Ты пришел один? Идите к столу и сядьте в кресло, которое я выдвинул. Пока будете садиться, держите руки на голове, а потом положите их перед собой на стол. Никаких резких движений. Резкое движение означает смерть».
Он потянул входную дверь, закрывая ее. Замок защелкнулся.
«Марсальс, со мной 15 человек».
Бомбарен направился к столу, его голос звучал негромко и буднично. Он тоже перешел на английский.
«Ты в ловушке. Давай поговорим об этом». «Мы поговорим об этом, да. Но сперва вы должны будете сесть. Держите руки так, чтобы я их видел, а потом положите их перед собой ладонями на стол».
Мужчины уселись, неуклюже от того, что им приходилось держать руки поднятыми. Бомбарен занял место во главе стола, Онбекенд опустился рядом. Эта часть помещения была углублена в скалу, тут было прохладно и сумрачно, так что гости выглядели участниками какого-то таинственного спиритического сеанса. Спины чопорно выпрямлены, ладони на столе, лица напряжены. Карл выдвинул кресло и расположился напротив Онбекенда, на изрядном расстоянии от стола, уперся рукой с глоком в колено.
«И что теперь?» — спокойно спросил его другой, 13-й. «А теперь мы обсудим, почему бы мне не убить вас обоих. Есть идеи?» «Тебе так не терпится умереть, черный человек?» — спросил Бомбарен.
Карл чуть улыбнулся ему.
«Ну да, 15 против 1 — не лучший расклад, согласен. Но, с другой стороны, 8 против 1 вроде как немногим лучше. Но теперь эти 8 лежат перед дверью, мухам на радость».
«Ты так ничему и не научился». Онбекенд смотрел на него с тем же презрением, что и в баре в Бэйвью. «Ты по-прежнему всего лишь солдат на службе у губажовов». Бомбарен будто одеревенел. Карл снова изобразил на лице легкую улыбку.
«Полегче с этим словом, братан. Манка не виноват в том, что он просто унаследовал от Изабеллы свою лимбическую систему и половину хромосомного набора, которые остались без усовершенствования и модификаций».
Онбекенд едва удостоил Бомбарена беглым взглядом.
«Я не имею в виду Манку, и он это знает. Я о тех людях вон, которым ты душу продал».
«Они меня сюда не посылали».
Глаза Онбекенда сузились.
«Тогда почему ты здесь?»
«Потому что ты убил моего друга».
«Если у тебя есть друзья, наемник, то я их не знаю. Кого я убил?»
«Ты ранил женщину по имени Сев Джертыкин, офицера полиции, когда она преследовала тебя на улице в Бэйвью. Ты стрелял из Хага, поэтому она умерла».
«Ты ее трахал?»
«Да, мы с ней трахались, как вы с Юргенс».
Лицо Онбекенда побледнело, когда он сделал выводы из этих слов. Он откашлялся и тихо сказал.
«Это была перестрелка. Никаких личных мотивов. На моем месте ты сделал бы то же самое».
Карл подумал о лагере Гаррет Хоркан и Габи, которую убила пуля из Хага.
«Суть не в этом».
«А в чем тогда?»
Карл пристально посмотрел на другого, 13-го.
«В расплате». «Послушай меня, Марсалис».
Манко Бомбарен неправильно понял услышанное.
«Если мы, по-твоему, что-то тебе задолжали, всегда можно договориться».
«Заткнись, Манко!»
Тайто посмотрел на Онбекенда так, будто тот влепил ему пощечину. Онбекенд не обратил на это никакого внимания. Возможно, даже не заметил его реакции, он не сводил глаз с лица Карла.
«Ты хочешь, чтобы я выкупил жизнь Греты ценой своей жизни?»
«А почему бы и нет? Ты ведь предложил подобную сделку Тони Монтес в Вольной Гавани, так? Ее жизнь за жизнь ее детей».
Он Бекент посмотрел на свои руки. «Если бы ты знал, что Тони Монтес делала со своей жизнью, прежде чем обзавелась этим именем, и что она делала с чужими детьми, прежде чем обзавелась своими, ты, возможно, не судил бы меня так строго».
«Я вообще тебя не сужу и не осуждаю. Я просто хочу, чтобы ты сдох».
«Если ты убьешь его, черный человек, тебе придется убить и меня тоже». В голосе Бомбарена звучала спокойная решимость. «И тогда мои люди уничтожат тебя, как бешеного пса».
Карл бросил на него взгляд, улыбнулся, слегка покачал головой.
«Ты действительно очень рад тому, что у тебя снова есть младший брат, правда же, Манко? Что ж, не могу тебя винить за это. Но, может, ты хочешь кое-что узнать об этом своем братце?»
Он кивнул на Онбекенда.
«Он один из близнецов. На самом деле у тебя два младших брата, которые появились на свет в итоге отчаянных попыток твоей матери остаться на плаву в новом корпоративном Перу, в этой стране мечте. Второго звали Ален Мерин, но он, к сожалению, мертв. А хочешь знать, почему?»
Бомбарен переводил взгляд с одного тринадцатого на другого.
«Он мертв, потому что ты убил его, Марсалис», — буднично сообщил Онбекенд. «Так я слышал». «Он мертв, потому что его близнец, вот этот самый Онбекенд, вытащил его с Марса в качестве жертвенного набора генов, продал своим работодателям, использовал, чтобы объяснить...»
«Но убил ты его ты, так?» Тайта уставился на Онбекенда.
«О чем он вообще? Что произошло?»
«Ничего».
«Не говори мне, что ничего не случилось, Онби!»
Голос Бомбарена стал напряженным, а на лице его появилось то же выражение, которое Карл видел, когда Онбекенд использовал словечко Губажовы.
«О чем он говорит?»
«Я говорю об еще одном сыне Изабеллы». Все это время Карл целился из пистолета в Онбекенда.
«Проданная гринго яйцеклетка твоей матери через несколько дней после оплодотворения разделилась надвое, и проект «Страж закона» получил двух идентичных тринадцатых по цене одного. Это очень удобно, когда дело доходит до генетического следа на месте преступления. Пока твой братец расправлялся с людьми из своего прошлого, которые вдруг стали ему мешать, он заодно устроил так, чтобы вину за это возложили на его близнеца».
«Не слушай его, Манко. Это...»
«Он лжет?»
По выражению лица Тайта было ясно, что это риторический вопрос. Голос Бомбарена упал почти до шепота.
«Ты сделал это? Использовал своего кровного родственника для прикрытия?»
«Манко, мне нечего было выбирать. Я рассказал тебе о положении, в которое поставил меня Ортис, и я рассказал тебе, насколько оно опасно».
«Но об этом ты мне не говорил!»
Теперь Бомбарен весь трясся, по-прежнему глядя на тринадцатого, с которым у него были общие гены. Его голос исказился от сдерживаемой ярости.
«Брат?» — спросил он хрипло. «Близнец? Ты продал своего близнеца! После того, как пришел ко мне, и я дал тебе...»
«Это не важно, Манко! Я не был с ним знаком, мы даже никогда не встречались!»
«Он был твоей крови!»
Бомбарен начал вставать. Карл пригрозил ему глоком, и Бомбарен осел обратно, напряженный, будто сжатая пружина.
«Он был крови твоей матери. Когда ты явился ко мне, я говорил тебе, что кровь — это все. Корпорации украли наши души. Они расшатывают связи, которые дают нам силу, превращают нас в одинаковых и чужих друг другу людей, заставляют жить в одиночку в полимерных ящиках. Семья! Это все, что у нас есть!»
«На тринадцатых это не распространяется», — мрачно сказал ему Карл.
Наступила долгая пауза. «Манко, послушай меня», — начал он Бекент. «Я сделал это, чтобы защитить...»
«Ты хоть раз говорил нашей матери о нем?
Лицо Бомбарена стало холодным и жестким, как камни Саксайуамана, а голос постепенно нарастал, подобно ветру.
«Ты сказал Изабелле, что у нее где-то есть еще один сын?»
Терпение Онбекенда лопнуло.
«Да ну нахер, Манко! В этом не было никакого смысла!»
«Нет?»
«Нет! Он был на Марсе!»
Тишина, наступившая после этих слов, была как прилив, как дыхание, задувшее свечу. Они сидели молча в полумраке ниши.
«Думаю, Манко, тебе не захочется узнать, как другого твоего брата убедили вернуться с Марса, правда?»
Онбекенд весь напрягся, его голос стал скрипучим.
«Марсалис, предупреждаю тебя».
«Даже не думай об этом», — сказал ему Карл. «Я уложу тебя еще до того, как ты жопу от кресла оторвешь».
По-прежнему, держа пистолет, направленным на 13-го, он покосился на Бомбарена. Тайта тоже посмотрел на него.